Царствие небесное, хоккей и ледяная вода отчаяния. Я никогда особенно не задумывался о смерти. Даже когда был малявкой и смотрел «Приключения енота. Жертвы аварии», мне всегда казалось подозрительным, что енот, раскатанный в лепешку в конце очередного мультика, чудесно возрождается для новых злоключений в следующем. С той реальностью, которую я знаю, это никак не стыкуется. Согласно убеждениям, которые мне привили родители, в послежизни у тебя имеется всего лишь пара возможных сценариев. Вот они. Первый. Выясняется, что ты не такой пропащий, как тебе казалось, и тогда ты попадаешь на небеса. Второй. Обнаруживается, что ты не такая уж прекрасная личность, какой себя считал, и поэтому отправляешься к некоему существу, на голове которого торчат странные выросты, формой напоминающие хоккейную клюшку. Что, кстати, полная бессмыслица, поскольку в резиденции этого самого существа нет, ну, совершенно никакой возможности заниматься данным видом спорта. Разве что они там играют на кипящей воде вместо льда, да и это маловероятно, поскольку все, кто способен ходить по воде, попадают куда положено, на небеса. Я как-то делал доклад в воскресной школе про Царствие Небесное, так что знаю предмет досконально. На небесах ты встречаешь своих усопших родичей. Там всегда сияет солнышко, и у всех из окна открывается прекрасный вид. Никому не приходится любоваться помойкой или городской свалкой. Но вот что я вам скажу. Если мне придется провести вечность со всеми своими родственниками, водя хороводы под бесконечные песнопения, то я рехнусь. Эта картина сильно смахивает на свадьбу моей двоюродной сестры Джины до того, как все окончательно упились. Надеюсь, Господь не поймает меня на слове. Ну уж лучше хоккейные клюшки, ей-богу. Девчонка, которая делала доклад про место, расположенное в противоположном направлении, почерпнула все свои сведения из фильмов ужасов, поэтому ее версия была весьма неубедительна, хотя спецэффекты были что надо. Предполагается, что это место состоит из 9 кругов, и каждый из них хуже предыдущего. Вообрази себе рашпер, на котором вместо мяса поджариваешься ты сам, причем это вовсе не несчастный случай, вроде того, что произошел с моим папой прошлым летом. Вся соль в том, что ты, как те рекламные бифштексы размером со слона, жаришься-жаришься, и все равно внутри по-прежнему сырой, чтобы было что жарить дальше. И так всю вечность. Моя мама, лезущая с советами к кому ни попадя, в том числе и к Господу, утверждает, что разговоры об огне — это только чтобы людей попугать. На самом деле в том месте холодно и одиноко. Скуготища без начала и конца. Мне кажется, в ее представлениях куда больше смысла, потому что вечная скука куда хуже вечного огня. По крайней мере, когда горишь, то хотя бы есть чем занять мозги. Вообще-то, существует еще одна возможность, называемая чистилищем. Несколько смягченный вариант преисподней. Чистилище — это когда Господь дает тебе тайм-аут, поджаривая лишь до средней золотистости, чтобы дать возможность раскаяться. Эта идея нравится мне больше других. Хотя, если честно, кое-что в ней смущает. Я имею в виду, что Господь любит нас, своих детей. То есть он вроде как совершенный родитель для всех, так? И вот этот родитель приходит к своему дитяти и заявляет: «Хоть я тебя и люблю, однако должен немножко наказать для острастки. Так что поджарю-ка я тебя на небольшом огонечке. Приготовься, будет больно». На такого папашу тут же ополчилась бы социальная служба, и все человеки попали бы в приемыши к другим родителям. Мне думается, и ад, и чистилище — это что-то вроде тех угроз, которыми мамы и папы запугивают непослушных детишек, типа «дернешь сестренку за косичку еще раз — убью!» Так и тут. «Еще один смертный грех, и гореть вам в вечном огне, молодой человек!» Считайте меня ненормальным, но мне от подобных мыслей становится тепло на душе. Ведь эти угрозы означают, что Богу мы не безразличны. Он воистину любит нас, только сердится. Однако с Гуннером Умляутом все по-другому. Мысль о том, что умирающий Мой знакомый, причем вовсе не старик, не давала мне покоя. Я жалел, что не очень хорошо знаю Гуннара, хотя, с другой стороны, будь мы с ним более близки, теперь я горевал бы сильнее. Так с чего бы это мне жалеть, что мы не друзья? Да и не хочу я быть ему другом. Ведь не виноват же я, что не хочу этого. И, однако, я весь исходил виной. Это чувство для меня нестерпимо. По дороге домой, с трагически окончившегося парада, мы по большей части молчали. Слишком много печального довелось нам увидеть и услышать, так что разговаривать ни у кого не было охоты. Иногда мы перебрасывались парой слов по поводу пропущенных футбольных матчей, да всяких школьных дел, но в основном пялились в окна и на развешанные в вагоне рекламные плакаты, избегая смотреть друг на друга. Я не знал, слышали ли Айрос Хови то, что доверил мне Гуннар, но спрашивать у них не хотелось. Пока.